«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодняшняя наша программа выходит из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». Мой собеседник, хотел сказать, моя собеседница, известный петербургский историк, известный вам, уважаемые наши слушатели, Юлия Кантер, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. И сегодня у нас на очереди, ну, относительно новая, но, собственно, с этого года заведенная рубрика в журнале, рубрика «Герой или антигерой». Герой, герой или супостат. И в этой рубрике мы будем рассказывать о людях, судьбы которых как бы разделились пополам. Ну, или пополам, или в каких-то других пропорциях. Но речь идет о тех людях, известных исторических персонажах, в судьбе которых были разные периоды, судьбы которых менялись на протяжении их жизни. Они то ли переходили из одного лагеря в другой, если говорить там о политике или о военных, то ли оказывались, будучи палачами, потом в роли жертвы, или наоборот, хотя наоборот это трудно сделать. Короче говоря, вот такую рубрику мы завели, и героем февральского номера в этой рубрике стал известный советский военачальник, хотя свою военную карьеру он начал не в советское время, а еще до революции. Речь идет о Михаиле Тухачевском. И вот мы сегодня, я хотел поговорить с Юлией Кантер, безусловно, о Тухачевском, но, может быть, даже не только о нем, а о той плеяде целой, я бы сказал, да, там, революционеров, коммунистов, которые искренне пришли в революцию. Революция как бы заставляла их быть или палачами, или потом превращала в жертвы. Да? Вот давайте начнем с Тухачевского, а потом, может быть, перейдем и к другим нашим героям. Да? Есть ли возможно, и возможно ли провести голосование? Хотя мне кажется, что в таких случаях этических оценок это практически невозможно. Но тем не менее, в нашей стране все возможно. Если провести голосование, возможно ли определить, чего вот в том же Тухачевском было больше? Геройства или жертвенности?
Ну, во-первых, добрый вечер. Я уже пыталась ставить свое здрасте, но вот наконец. Вы знаете...
У нас долгое вступление.
Да. Вы знаете, ну, как это, складывать или взвешивать, да, есть голоса, которые складывают, а есть, которые взвешивают. Точно так же есть поступки, которые можно складывать арифметически, а есть, которые взвешивать нужно. Я не возьмусь, этот вопрос сопровождает меня, вот ваш вопрос, да, ровно с того момента, когда я заинтересовалась этой фигурой, опубликовала, собственно, книгу о Тухачевском, это было больше 10 лет назад, ой, даже уже почти 15, кстати. Вот. Нравится он мне или нет, то есть, соответственно, да, как ваша интерпретация чуть по-другому, да, чего
больше. Он вызывает симпатии. Тем более, знаешь, обычно, когда ученые, там, журналисты начинают заниматься какой-то фигурой, невольно или невольно, они начинают проникать к нему симпатией. Или проникаться.
Ой, вы знаете, нет, вот я, например, занимаюсь фашистской Германией, но я не проникаю симпатией ни к одному из тех, будь то Розенберг, Геббельс или кто-нибудь, да, кем я занимаюсь. Нет, как раз нет. Это такая, я бы сказала, патологическая анатомия, если сравнивать с медициной. Профессиями, то это вот оно. Ты вскрываешь болезни и анализируешь последствия или там причины ее. Так что совсем не обязательно у профессионального историка, если он не пропагандист как раз, да, должна возникнуть симпатия или там антипатия, да, более того, под влиянием тех фактов или факторов, да, которые вскрываются в процессе изучения, может меняться отношение, но все-таки даже в этом случае, насколько это возможно, тут, конечно, я без иллюзий, насколько это возможно, историк должен быть нейтрален. Про Тухачевского. Он, безусловно, вызывает интерес. Вот давайте сформулируем так. Вот я вам скажу честно, например, Будённый или Ворошилов интереса не вызывает, как мне кажется. Так все просто. Так понятно. Так одномерно, что...
Я хотел сказать, они с одномерной судьбой.
Вот. Да вообще одномерно. Даже не судьбой, а вообще всем. А вот, например, Тухачевский, яркий пример Тухачевский, безусловно, интерес, как мне кажется, вызывает. И не только потому, что он однозначно, не колеблясь, пришел к красным. В марте...
Вместе с белыми, я бы сказал.
Вместе не только царскими офицерами, еще не белыми, да?
Ну, да.
Но это были десятки тысяч. а не сотни даже, да, мы об этом много раз в ваших передачах говорили. То есть в этом смысле он не был случайным, тем более, что он был подпоручиком. То есть генералы ведь шли в прямом смысле, и тоже не единицы, а десятки. Посмотрите состав советского генштаба первых лет. Ну, всех командующих практически, 80-85%.
У нас в журнале «Дилетант» были несколько, ну, две, я точно помню, публикации на сей счет, и даже я помню очень хорошо инфографику, где сопоставлялись царские офицеры, да, офицеры генерального штаба, в каком количестве они переходили к красным и к белым, да, и кто-то там оставался вообще нейтральным, куда-то уехал. Так вот, красным перешло больше, чем на стороне красных воевало больше, чем на стороне белых.
Да. Только тут нужно, это безусловно так, но нужно еще понимать, все-таки, справедливости ради скажем, что к красным высших офицеров все-таки пришло меньше. Не единицы и не десятки, а сотни, но все-таки меньше, чем в разные образования белых, которых было более 15. Ну, 15 белых правительств.
Чем меньше звания, тем чаще...
Не прямая пропорция, но все же, да, младшие и средние шли, конечно. Но это я говорю именно о добровольном приходе, потому что мы понимаем, когда была объявлена мобилизация, а она была объявлена уже по инициативе и так жестко продавлена Троцким, которого едва ли не предателем считали, когда он настаивал на том, что нужно привлекать царских и даже белых офицеров. Ну вот, ну тогда, конечно, был огромный приток, но уже такой насильственный, но я говорю еще и да, о добровольном приходе. Так вот, вернусь к вопросу. Тухачевский пришел, не колеблясь, Тухачевский пришел уже подготовленным своим пленом. Он в плену увлекся социал-демократией, конкретно большевизмом, ведь в плену он провел довольно большой срок. Бежал, упорно бежал, с пятой попытки успешно, ну, собственно, вот и в 17-м году пришел в Петроград, где был в запасном составе своего Семеновского полка, он ведь офицер Семеновец, нет, тоже один из двух лучших, да, самых привилегированных полков царской армии, гвардейских. И, понимаете, упрекать его в карьеризме, когда он в марте 18-го пришел, в осознанном таком, да, вот, я бы не стала, потому что именно это время, когда о большевиках вообще, в том числе и интеллектуалы, и военные теоретики, и практики говорят, ну, большевики, они еще более временные, чем временное правительство.
Но, тем не менее, он к ним пришел. То есть, вы хотите сказать, что по убеждению, или просто, или поскольку надо просто прислониться к власти было?
А еще не особо прислонились в марте 18-го. Там недавно разгрохано, извините за такое слово, учредительное собрание. Еще ничего, то есть столица только-только переехала в Москву, еще все строится, еще только эсеровские мятежи. Да, то есть, это еще не такое. Он поддержал их однозначно. Он был абсолютным радикалом. Довольно холодным, скажем так, не карьерным, но расчетливым в смысле построения собственной жизни, да, военной в том числе. Он прекрасно воевал в Первую мировую, просто это очень важно понимать. Я сознательно, чтобы разобраться в личности, в архивах искала его послужной список, и вот есть очень важный момент. Он действительно был награжден, ему были присуждены те 5 орденов. За полгода. Мне невозможно себе представить, да, чтобы человек, воевавший полгода, получил 5 орденов. Или он был только к этим орденам представлен. Это ведь разные вещи, да? Так вот, я нашла все наградные листы. Он действительно получил эти ордена. То есть, это свидетельствует, в общем-то, о многом. Бесстрашный в этом смысле был человек. Тем не менее, понимаете, вы хорошо сформулировали такую, да, сказали фразу, что он был одним из тех, кто, кого режим заставлял, да, ну, ситуация заставляла. Так вот, опять же, Тухачевского не надо было заставлять. И когда началось все то, что творилось во время гражданской войны, вот не только войны с белыми, но и потом, я имею в виду Кронштадт и Тамбов.
Сначала было Кронштадтское восстание. Еще.
Сначала была просто гражданская война, потом Кронштадт и Тамбов. Я имею в виду война сначала гражданская с белыми, а потом уже совсем вроде бы как раз и буквально со своими, потому что Кронштадтский, Красный Кронштадт сделал революцию во многом, да? Вот. Он действовал абсолютно убежденно, не колеблясь и жестоко. Это безусловно. При этом, оставаясь интеллектуалом, такой человек и музыку любил, много читал, много знал, ну, естественно, иностранные языки, хорошее дворянское воспитание. Но при этом, опять же, ему вот в это время ничего не нужно было делать против собственной воли, вернее, да, против собственных убеждений.
Ну хорошо, надо, видимо, сейчас перескакивать на другую страницу его жизни, да, когда он уже вот из палачей, реальных палачей, это что касается во всех случаев уж Кронштадтского восстания, того же Тамбовского восстания, это точно, да. Скажите, а вот когда он уже стал жертвой, а у него было какое-то переосмысление себя и себя в революции?
А кто возьмется об этом судить? Кто брал интервью? Кто знал...
Но нет никаких свидетельств.
Ну, как вы понимаете, в архивном следственном деле такого рода вещей быть, в принципе, и не может, да?
Ну, почему? Во-первых, там есть текст, ну, тексты, материалы допросов.
Ну, материалы допросов, и этот жанр как-то не подразумевает рефлексии.
И... Ну, подразумевает ответы на какие-то вопросы, тем не менее.
Следователи этого фальсифицированного в прямом смысле дела, который хранится на Лубянке, мало интересовало его.
Оно открыто, кстати.
Оно всегда было открыто, вопрос в том, что до того, как истекло 75 лет, надо было получать доверенность от родственников. А я, когда писала книгу, это был 4-5 год, эти 75 лет еще просто не прошли, я брала такую доверенность, за что родственникам спасибо, потому что они дали мне эту доверенность, не читая дело сами. Это ведь тоже, знаете, так, психологически очень непросто. Особенно, когда родственники носят ту же фамилию, да, то есть, в общем, тоже такой момент. Так вот, дело фальсифицировано абсолютно, это видно, по делу просто видно, как это происходит. Вот эти белые нитки в прямом смысле просто видны. И дело не только в пытках, но и в самом подходе, да, и следователю как раз абсолютно не интересовало там какая-либо рефлексия, и их вообще мало интересовала правда сама. Им было нужно выбить признательные показания, они в прямом смысле их и выбивали. Но как раз наоборот, там... Его упрекали, обвиняли не только в шпионаже на все, что можно, но на все там. Ну, вот, но еще на то, что он как раз из плена бежал с диверсионными целями, чтобы навредить Красной Армии. На что он резонно говорит, что он из плена бежал еще до февральской революции, не говоря уже об октябрьской. И поэтому никак Красной Армии, которой не было, задания получить не мог навредить. Да, это все вот фантастика такая, сталинский такой абсурд, да, сталинского времени. Но дело еще не только в этом. Как раз ставились под сомнение и его, так сказать, заслуги перед советской властью, в нашем-то понимании, это отнюдь не заслуга, а наоборот, но что он подавил в крови Кронштадт. Более того, в допросах его дочери, Светланы Тухачевской, которая, естественно, достигла совершеннолетия, была посажена за антисоветскую агитацию, ну, а сразу после его ареста, значит, ее с матерью сначала сослали, потом, когда посадили мать и жену Тухачевскую, и впоследствии расстреляли. Она попала в детский дом, и когда она достигла совершеннолетия, ее посадили. Так вот, ну, там вообще замечательные формулировки. Достаточно изобличена в том, что являлась дочерью врага народа. Изобличена в том, что являлась дочерью. Так вот, и она как раз говорит...
Извините, я все-таки хочу уточнить. То есть, Кронштадтское восстание, там, тот же Тамбов, ему ставили в заслугу,
вот,
или в вину?
Да. Вот как раз, что она клеветнически утверждала, что именно ее отец подавил кронштадтский мятеж. То есть они ставили...
Это было правильно, но...
Да, но это был не он. Вот, и именно примерно в то же время опубликовано, это не в деле, конечно, но это просто в этом же процессе, так, в этом временном срезе, да, как раз товарищ Ворошилов делится своими воспоминаниями о том, как он от линкора отстреливался из нагана. Да, ну вот примерно, да, то есть какая главная роль в подавлении кронштадтского мятежа тогда, в 37-м году, да, отводилась Ворошилову, которого там, как говорится, рядом не стояло, да, ну вот, да. Например, то же самое Тамбов, при всем отношении, там не в архивном следственном деле как раз про Тамбов речи нет, там уже про как раз советско-германское сотрудничество 20-30-х годов, участником которого Тухачевский, как и многие образованные советские военачальники, был, естественно. Вот. Но про Тамбов-то ведь тоже история такая, ну, она мифологизирована и в наше время, про газы. Тухачевский 100%, это видно, вот это, по документам, был готов применить эти газы. Готов, и они даже были, эти баллоны были привезены. Но они не использовались. Я сейчас как раз недавно вышла очень интересная книга про историю вообще крестьянского сопротивления советской власти. В частности, там в этой книге есть огромный раздел, посвященный новым документальным исследованиям о Тамбовском восстании. И как раз эти исследования опровергают факт применения газов, там, в том числе и там, с химической, биологической точки зрения. Вот. Но Тухачевский не сомневался. Насчет переосмысления. Он не был, опять же, либералом. Он не был никаким, я бы сказала, он не был гуманистом. Но он был прагматиком, о чем я уже говорила. И этот прагматизм заключался в том, что он хотел видеть сильное государство. И расхождение в понятиях о том, как это строится, с, так сказать, с определенной частью военного и политического истеблишмента у него были. Вот. Он был за модернизацию армии, это очень не нравилось как раз, ну, той плеяде, которая олицетворялась, допустим, Ворошиловым, например. Но не только в этом, он как раз не был, и это понятно. Из прагматических соображений уже к 20-30 годам сторонников репрессий, они вредны, да? Что он понимал, да, в своем, так сказать, при своем менталитете, где бы нужно остановиться, да? Вот, собственно, и все. Да, он это есть и в архивном следственном деле, его и вот, так сказать, подельников, да, это Боревич, Корка и так далее. О том, что да, они как-то не всегда одобряли крестьянскую политику. Речь о коллективизации идет. А это, конечно, приговор. Но вообще очень не одобряли. В своих каких-то мужских кругах, да, где, вероятнее всего, прослуживали или просто были доносы. Ну, так, по делу не видно, да, но эти части всегда закрываются, да, потому что имена доносчиков не оглашаются. Но, безусловно, эти люди, скажем так, критически относились к происходящему. В допросе Тухачевского и в признательных показаниях, которые в прямом смысле выбиты, есть такое, и в его последнем слове уже на процессе, 12 июня 1937 года, в нашей стране каждая группировка становится антисоветской. То есть в нашей стране того извода, да, любая оппозиция – это враги народа.
А вообще на суде он не каялся?
Нет. Нет, нет. И это очень опечалило Сталина, потому что ему писали, значит, как шел суд и как это было. И что Тухачевский сказал, что хоть его и там, типа, можно, конечно, считать шпионом, но эти данные, о которых идет речь, можно купить там в любом киоске по там, военной литературе открытой. Конечно. Он как раз не каялся. И более того, там несколько его подельников даже писали письма там, с просьбой о помиловании, и он этого делать не стал. Вообще, да, но он в последние там несколько суток написал явно адресованный Сталину анализ международного, вернее так, не международного, а узко советско-германских отношений и возможных планов Германии, планов нападения на Советский Союз. Вот, и там даже такая, знаете, фиолетовыми чернилами, ну, ручка-то, да, чернильное, перо, даже указаны стрелки, как немцы пойдут. И меня вот в свое время это поразило, когда я архивное следственное дело читала, как они пойдут через Брест. Ну, он-то в 37-м не знал, что Брест уже будет советский. Он называет его польским, естественно, Брестом, по понятным причинам, да? Вот. Ну и, соответственно, он даже упоминает, сколько дивизий, куда будет двинуто на Советский Союз с этой стороны, с той стороны. И почти все предугадал, к большому сожалению. Естественно, ни Сталину, ни Ежову совершенно не было дела до того, что Тухачевский написал. К нему присобачили, к этому тексту огромному, это почти 20 страниц, я его публиковала в приложении своей книги целиком. Не было дела до взглядов врага народа на тот момент. Они присобачили к нему на этот самый план поражения, то есть типа план поражения Советского Союза, да, в сущности наоборот, да, там речь шла как раз об анализе и возможности предупреждения нападения. А вот вернулись-то к этому уже в июне 41 года, уже после начала войны.
Но все-таки многие историки, приводят даже какие-то фактические материалы, утверждают, что все-таки некий заговор якобы существовал.
Некие историки, да.
И Тухачевский был, чтобы было понятно в нашем случае, Тухачевский был его участником.
Да, ну, тут есть некоторые, я рассказал нюансы, о которых нужно сейчас сказать. Некоторые историки считают, что заговор существовал, и это прям был заговор антисоветский.
Или антисталинский.
Вот. А некоторые считают, что это был антисталинский, что не всегда, опять же, может восприниматься как синонимы. Некоторые, еще один нюанс, считают, что Тухачевский был советским Штауфенбергом. И этим, естественно, да, придают, так сказать, личности Тухачевского такую еще героику человека, борца с антинародным, в прямом смысле бесчеловечным сталинским режимом. Ну, ни то, ни другое, ни третье, на мой взгляд. Дело в том, что Михаил Николаевич Тухачевский был абсолютно советским человеком. Более того, он был вполне убежденным милитаристом. Именно милитаристом. Стремящимся к вооружению, из-за чего у него, опять же, были конфликты в конце 20-х, начале 30-х годов с руководством Наркомата обороны, за что его сослали в Ленинград командовать округом. Вот. Но при этом он не был никогда оппозиционером.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский, моя собеседница, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Юлия Кантер. Говорим мы о Тухачевском, не только о нем, о тех людях, о героях рубрики в журнале «Дилетант», «Герой или антигерой», о тех людях, судьбы которых поделились как бы пополам. Ну, пополам, не пополам, там никто это не будет взвешивать. Но, Юля, вы прервались как раз на рассказе о том, что он никогда не был оппозиционером. оппозиционер.
Хотя...
Это ни о чем не говорит, вот. Это мало ли.
Ну, это ни о чем не говорит, хотя я вовсе не считаю, что быть оппозиционером это обязательно плохо, отнюдь как раз нет. Не считаю, но...
Нет, я имею в виду, что это не исключает некого заговора или там нет, участия, или быть рядом с заговором.
Нет, вы знаете, не совсем. Если ты во всем совсем согласен, да, и то что-то заговариваешься, да. Вот, другой вопрос, что далеко. Это просто важно оговорить сразу, чтобы определиться с терминами, да. Оппозиция, нормальная оппозиция тоже не заговорщики, да. Это люди, которые критически относятся к действительности и пытаются как-то изменить в диалоге или как-то.
Но в сталинском режиме это было неважно.
Так вот он об этом и сказал, и в том числе в своем последнем слове, и везде. Но к чему это мы обсуждаем? Заговора не прослеживается, да и особо, честно говоря, задачи не ставятся даже следователями, да. Они все про шпионаж. Все про шпионаж разный, и опять же акцентирую внимание.
Извините, обвинения в заговоре не было в Антистане?
Нет, там было во всем. Значит, вот и шпионаж, и опять же оппозиционность, и, соответственно, преступная группа, критиковавшая, не соглашавшаяся и так далее. Да? Ни один историк из тех, кто считает, что заговор был, и пытается объяснить, потому что, конечно, ни в одной голове не может уложиться ситуация, когда избиваются и убиваются военачальники такого ранга и в таком количестве. То есть армия, она не в переносном смысле становится обезглавленной.
Да, надо иметь в виду, я просто напомню нашим слушателям, что не только один Тухачевский пострадал.
Ну, вместе с ним, да, десяток высших военачальников. И дальше еще это идет, так сказать, вал такой. Так вот, и в Германии за этим тоже с большим интересом и даже с радостью наблюдают. Не выдерживает критики. Кстати, в архивно-следственном деле нет ничего, что там... что это немцы подбросили, потому что у нас же версия, в том числе тех историков, да, что либо он...
Чтобы ослабить.
Да, так вот, опять же, там даже в деле им было бы удобнее использовать, да, якобы немецкие фальшивки, там этого нет. Ну, и доказательной базы там, конечно, никакой нет, кроме вот этих вы говорили о том, вы клеветнически утверждали там то-то, и там подрывали мощь нашей армии. Вот, собственно, и все. Там главное, на самом деле, это потом в заседаниях военного совета при наркомате обороны, которые в том числе и с участием и под руководством Сталина происходили, я имею в виду эти заседания этих советов, в принципе, очень внятно, это даже очень честно, я бы сказала, артикулировано. Сталин говорит, если вы будете там верны партии и правительству, вы у нас станете маршалом. А если вы маршал, но вы не верны партии и правительству, вас ждет вот ровно то. Это было сказано в 1938 году, то есть уже после расстрела Тухачевского. Но вопрос в том, чего боялся Сталин, да, то есть, вот опять же, да, ведь он же, это касается не только Тухачевского и вообще военных. Ведь далеко не все, кто был расстрелян, хоть как-то подвергали сомнению хоть что-то. Ягода, Ежов, Зиновьев, Каменев, Каменев еще хоть как-то там где-то сомневался, в Зиновьев-то вообще никак. Вот. И куча еще очень даже очень верных ленинцев-сталинцев в прямом и переносном смысле. Из партийных руководящих структур. Какое месиво было, ведь, да? Какое крошево было этих людей. Именно верных ленинцев и сталинцев. Просто шла вот такая вот сталинская ротация. Сталину не нужны были, ну, во-первых, в том числе, кстати, свидетели революции, вот не нужны были. И он избавлялся, так сказать, последовательно от них, хаотично, последовательно от тех, от других, от третьих, вот и все. А военные опасны именно потому, что, во-первых, образованные военные, они критичны, они имеют авторитет, особенно военачальники, успешные во время гражданской войны. А к тому моменту, именно к тому моменту, к 1937 году, уже трудно было представить себе, ну, Фрунзе уже не было, например, да, в живых.
Тоже с непонятной судьбой.
Тоже не совсем понятная история, мягко говоря. Ну и трудно было более успешного и такого уважаемого военачальника, чем Тухачевский, в Красной армии найти. Все-таки победитель всех, да? Деникина, Колчака. Это мы теперь смотрим на это критично, конечно, да, и это не вызывает у нас восторга, как вы понимаете, да? Все слушатели, да, наши. Ну или не все. Вот. Но тогда-то это же было бесспорно, и Сталину просто, понимаете, это не оппозиция. Сталину нужна была конкуренция. Мнимое или реальное, вот и все.
То есть все-таки он их рассматривал как конкурентов.
Да.
Да?
Да.
Они ему мешали.
Чем? Они могли быть ему потенциально опасными.
Так вот, вопрос все равно все тот же. Это реально опасные они были для
Нет.
него? Или это просто его подозрительность?
Его подозрительность, его тип личности. И, кстати, почему я и так настаиваю на том, что Тухачевский, который, безусловно, был одним из самых перспективных военачальников Красной армии, конечно, это катастрофа, то, что произошло в 37-м с армией, об этом и Василевский, и Жуков все говорили, да, что мы, к сожалению, такой 41-й получили из-за того, что был 37-й, 38-й, но Тухачевский, безусловно, не был Столфенбергом. Он совершенно не собирался. Ну, максимум, я думаю, что он хотел, но это так, это прослеживается. Конечно, возглавить наркомат обороны, а не быть под началом Ворошилова. Но это, в общем, можно понять, правда? Вот. Да, он хотел, чтобы армия была современной. Да, он понимал, как нужно... Действительно, понимал, это есть в других документах. Не в архивном следственном деле, а просто в других документах, в том числе в военных архивах. Как нужно вооружать армию и почему нужно противостоять Германии. А в это время сталинское руководство начинает, так знаете, балансировать, но немножко дрейфовать в сторону уже нацистской Германии. Не случайно я неоднократно приводила этот пример, когда Тухачевский в 1935 году готовит для газеты «Правда» большую такую программную статью «Военные планы Гитлера», раскладывающую по полочкам. Я черновик просто этой статьи читала. Черновик с правкой Сталина. То Сталин правит самые острые места и выбрасывает, и убирает не военные планы Гитлера, как у Тухачевского, а военные планы Германии. Он все время смягчает какие-то вот вещи, да, деперсонифицирует еще и, да, вот эту всю уже нацистскую историю, очень набирающую обороты, к 1935 году уже совсем все понятно, да. Это вот, ну, один из таких вот моментов. И в целом, опять же, я не сказала бы, что Тухачевский и, так сказать, те, кто был вместе с ним, кто погиб вместе с ним, Тухачевский был, его судьба сломана пополам, как вы говорите. Она не раскалывается так на две части. Это все одна судьба в этой самой советской системе, которая их и поглотила в результате. Но совершенно не за те деяния, которые они совершили. Понимаете, ведь Тухачевского и там Варевича, Корка и остальных судили не за Кронштадт и не за Тамбов, конечно, а за вымышленные преступления.
Ну, хорошо, эту статью, еще раз напомню, читайте в журнале «Дилетант».
А я напомню, что эта статья совсем не моя, мне даже отчасти неловко, что здесь в студии я автор, совсем другой, Денис Орлов, замечательно написавший эту статью. Я с ним лично не знаком, но статья совершенно замечательная, и как-то жаль, что его тут нет.
Ну, у нас не обязательно авторы выступают. Мы, да. Мы, когда говорим о рубрике, мы говорим, во-первых, не только об этом материале, да, я поэтому хочу чуть-чуть шире затронуть. Кстати, в первом номере я открывал рубрику «Материал» о тоже знаменитом французском маршале Петене. Это проблема Франции до сих пор. Они не могут разобраться с этой фигурой. Да? Кто он там, герой, не герой. И таких фигур очень много. Но давайте мы, поскольку в самом начале говорили и обещали даже нашим слушателям поговорить не только о Тухачевском. Много же таких судеб в революции, да, получилось. Ну, собственно говоря, все, видимо, все жертвы сталинских репрессий 30-х годов, это, ну, не все, конечно, но такие самые звонкие и громкие имена, это все люди, которые там, в 20-е годы, в саму революцию, в первое время после революции были исправными палачами. В разной степени, на разных постах, да, но тем не менее.
Вот палач, я не хочу ничего смягчать, но вот палач это не точное определение. Я объясню почему. Понимаете, палач это исполнитель приговора, правда же? Это такая вот грязная работа. Те люди, о которых мы говорим, я имею в виду в первую очередь как раз не военачальников, а советских руководителей послереволюционную когорту, вот эту всю, да, которая пришла к власти в результате Октябрьского переворота. Эти люди не просто были палачами. Они создавали эту систему всю.
Был спрос на палачи.
В которой был спрос, ну, на вот такого типа идеологию, да, которая востребовала, кстати, идеологический террор и физический террор. Они были и исполнителями, а потом в нашей стране, не только в нашей, но мы сейчас про нашу, но в нашей стране очень активно те, кто были сначала палачами, становились жертвами, да. В этом, кстати, всегда большой вопрос, связанный с реабилитацией. Опять же, этих людей, которых расстреляли, ну, того же Ежова, например, или того же Зиновьева. Или там многих еще других. Их расстреляли.
За другое.
Они не реабилитированы. Тогда минуточку. Значит, их справедливо осудили? Ну, их несправедливо осудили в том смысле, что тот же Ежов никаким японским или немецким шпионом и английским не был.
Так же, как Берия.
Так же, как Берия не был тоже японским шпионом. Тоже Берия не реабилитирован. Значит, по идее...
Хотя его там сын, по-моему, требовал все время реабилитации. Сын, по-моему, все время.
Правильно. Ну, дети, да, иногда требуют реабилитации. Понятно, даже таких людей. Но, понимаете, в чем дело? Ведь это вопрос. Он те преступления, которые ему инкриминировали, за которые расстреляли, совершал? Нет. Значит, он осужден несправедливо. Другой вопрос, что те люди...
Он преступник, он заслуживает
Вот, другой вопрос. Его за те преступления, которые он совершал, да, вот, будучи в руководстве советской большевистской системы. Совершал? Совершал. Его за это судили? Не судили. А надо бы? Надо. Тупик.
Ну, в общем, это тупик, действительно. Да. Это такой казус юридический, в том абсолютно числе правовой, который не имеет своего, да, видимо, разрешения какого-то. Да. Да? Есть еще одна фигура, которая вот в таком плане, вот при такой постановке проблемы не трогают. Ленин.
Так еще тут все понятно.
Да, потому что смотрите, ведь когда.
То есть не трогают, трогают.
Когда вот уже в перестройку там началась реабилитация. Началась реабилитация, я помню, началось с Бухарина, да? И вот такой прям Бухарина возвели на пьедестал.
Да, да? Прям святой.
Святой, да.
Золотой дитя революции. Да? Золотой дитя революции, как и да?
Да, 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 как его еще любил.
Бухарчик, да, любимец партии, да.
Да, любимец партии и так далее и тому подобное. И, но это было все под соусом отказа от сталинизма, да, от сталинщины. Возвращение к ленинским, как было называлось, ленинским нормам партийной жизни.
Ну,
да?
Это в самом начале постсоветского, нет, на закате советского времени.
Еще. Нет, это был конец 80-х. В 56-м году.
Нет, ну это после 20-го съезда, да, конечно, естественно. Но возвращение вот с этими формулировками уже было после 85-го года тоже. И понимаете, в чем дело, опять же? Бухарин был абсолютно советским человеком. И, опять же, убежденным большевиком. Да, большевиком ленинцем. А что, это лучше, чем большевик-сталинец, что ли? Нет. Я, например, совершенно убеждена, могу доказать, Сталин был абсолютно победитель ученика от убежденного учителя, когда Сталин был продолжателем дела Ленина, ленинистом. То есть Сталин – это Ленин сегодня? Да. Согласна с этим лозунгом. Но про Бухарина, о котором вы говорили, да, он действительно был сторонником, ну, скажем так, не такой свирепой экономической модели, какую предлагал Сталин. Но абсолютно социалистической, абсолютно большевистской, только и всего.
Именно экономической.
Я сейчас говорю про экономическую модель.
Против репрессии не выступал.
Нет, нет, нет. И опять же, какие гуманисты? Где, ну скажите так, честно, как в этой системе уже к 30-м, да к 20-м годам вообще могли остаться какие-то гуманисты? Откуда они там взялись? На Соловках только если.
Но в то же время, смотрите, есть категория, как мне кажется, там, государственных партийных деятелей советских, да, которые все-таки пострадали, но в категорию там, палачей или там, антигероев, или как-то все-таки не попадают. Вот давайте возьмем там ваш родной город, да, я имею в виду Петербург, он же Ленинград.
Мой родной город, да. Вот. Родилась в Ленинграде.
Да, ну, смотрите, вот даже люди, пострадавшие в ленинградском деле, да, там, вот Алексей Кузнецов, да, о котором вот недавно здесь у нас шла как раз речь, да, да, во время 75-летия. Но человек пострадал, человек был верный партиец, да.
Это видно по всем стенограммам,
да, до военного времени. Оставил после себя, по-моему, ничего плохого, во всяком случае, из того, что я слышал, да. Смотрите, это и там в блокаду какую-то там роль сыграл чуть не больше, чем Жданов там, и так далее. Там,
да, наверняка, а он, да, и Вознесенский гораздо больше
топлива. Да, да.
Это немножко другое. Понимаете, дело не только в Ленинграде, хотя такой яркий действительно пример. Вообще, вокруг ленинградских руководителей, бывших в городе в блокаду, вот это очень важный момент, есть такой ореол, они пострадали, в общем, за этот ореол как раз вот во время ленинградского дела, пали его жертвой. Именно потому, что блокада, город победитель, конечно, да, и духовный в том числе победитель, его руководитель, ну, к Жданову это никогда не прицеплялось, да, никакого вот ареала вокруг Жданова не было никогда. Эти были спокойнее, прагматичнее. Это отнюдь не значит, что они не были внутри этой системы, еще как были, и понятно, методы были понятно, те же, и понятно, и карьеры делались такими же методами, и голосование, там, расстрелять как бешеных собак, когда надо в разных процессах, ну, естественно, все было, вопрос в другом. Опять же, вот это ощущение вот ленинградскости, раз, опять же, а дело о журналах «Звезда» и «Ленинград», кстати, оно еще все было при них, да, ну, при Жданове, конечно, еще, но все-таки при них, они тоже как-то сложа руки не сидели. Но, тем не менее, они пали жертвой ленинградского дела, и это создало им ореол. Опять же, это очень важный момент, потому что мы мало знаем о деятельности ленинградского горкома и обкома в довоенное время, я имею в виду 30-е годы. А в том числе и после убийства Кирова. То есть, когда как раз вот эти люди пришли к власти, да, после 34-го года. Это нам еще, я думаю, просто предстоит. И, опять же, я не стала бы идеализировать, опять же, ни в какой степени, никак не оправдывая чудовищность ленинградского дела, да, огромного процесса, который захлестнул всю страну, между прочим, это отнюдь не только Северо-Запад пострадал от ленинградского дела, да. Эхо ленинградского дела, равно как и эхо убийства Кирова, да, вот эти два огромных процесса, докатывалось буквально до Хабаровска и Владивостока, волны репрессий шли, потому что кто-то узнавали, кто из руководителей когда-то пересекался с ленинградцами, да, у кого они учились, и где они делали карьеры и так далее, и так далее. И шла такая волна. Но, тем не менее, я бы тоже не стала идеализировать. В этой системе, знаете ли, да, были люди там менее запятнанные, более запятнанные. У некоторых руки по кисть крови, у некоторых по локоть. Но тех, у кого чистые руки, нет.
Ну, не то чтобы в оправдание, но надо, конечно, здесь сказать, что вообще в политике очень мало людей с чистыми руками. Понимаете, политика вообще дело грязное, это не новость, я Америку не открыл этим самым, да.
Не, ну, знаете, он тоже, между прочим, не в белых перчатках руководил тем регионом, которым он руководил.
Абсолютно.
Я об этом и говорю. И то, что и в социалистическом, как это называлось, соревновании по репрессии, по увеличению квот на репрессии, да, он тоже участвовал.
Ну, так, да, там, правда, говорят, что там немножко это все тоже миф, но дело не в этом.
Какой миф?
Но то, что нет, ну, по поводу участия вот в этом соревновании. Но руки в крови все равно, безусловно. Безусловно, это уже там не будем спорить о деталях, что называется, да там достаточно. Какое это имеет значение сегодня, кроме того, что это имеет значение для родственников?
Ну, для родственников, да, имеет. Ну, кстати, я думаю, что для родственников, вероятнее всего, в меньшей степени, чем для, ну, для историков и вообще для истории страны. Ну, у родственников довольно тяжелая роль, ну, потому что нужно узнавать или признавать, что родственники, а которые в семье были хороши, идеальны, это бабушки, дедушки, это еще поколение вот не такое далекое, да, особенно родственникам, носящим фамилии, да, те же, это тоже важный момент. Я знаю, не буду вам называть потомка, недалекого потомка одного из военачальников, как раз плеяды Тухачевского, да, который как раз говорит, что он не может предать отца, а потом расстрелянного, а потому не может согласиться, что тот, в общем, много чего плохого сделал, да, при укреплении советской власти. Это очень известный военачальник был. Вот. Не Тухачевский, но вот я говорю из плеяды, из когорты. Но вот это вот другого, опять же, родственника другого военачальника из той же плеяды, я знаю, который как раз все понимает. И он имеет мужество это признавать. Да?
Я помню, вы готовили материал вместе, поэтому я его запомнил. И вы общались, например, с родственниками Карла Радека.
Ну да. Было дело.
Да.
Ну, с внучкой.
Да. Я, по-моему, так, если я правильно помню и понимаю, они как бы признали. Да? Ну, или вот эта дочь, она признает...
Внучка.
Да? Ну, если не преступный характер, то близко к этому... Там,
понимаете, мы не обсуждаем... Я никогда не буду это делать с родственниками, в принципе, категориями преступник-непреступник. Ну, это, во-первых, некорректно, а во-вторых, мы не в суде. Я про режим. Ну, вот именно. Ну, вот мы же про конкретных людей, которые были творцами этого режима. Но скажу, да, что Нина Ростиславовна Сидорова, внучка, о которой вы говорите, Карла Радека, и которая опубликовала в прошлом году, она как раз 37-го года рождения, то есть она к своему 80-летию поделилась воспоминаниями о своем чудном в кавычках детстве, когда, естественно, бабушку с дедушкой расстреляли, мать беременную ею сослали, а потом посадили, ее удочеряла бабушка по отцовской линии, а отца, кто 23-летнего к тому моменту, тоже расстреляли. Она опубликовала в Роспене свои воспоминания, так и есть, я внучка Карла Радека, она абсолютно адекватно относится и к деду, и к режиму. Адекватно, то есть признавая все, что в этом режиме был, и ничуть его не обеляя, равно как и творцов, в том числе своего деда, который этот режим создавали. Это очень честно.
Кстати говоря, помимо, я уж презентуя и представляя журнал в новом 2019 году, еще должен сказать, что там появилась еще одна рубрика, но она немножко по-другому сделана, но там тоже такие, я бы сказал, черно-белые или там, да, такие контрастные портреты довольно известных людей. Я имею в виду рубрику «Личный архив». Я вообще вспомнил об этом, потому что в первом номере опубликованы такие, ну, заметки и материалы из личного семейного архива семьи Маленковых. Но тоже сын его, конечно, он пишет, что репрессии – это не папа.
Ну, вообще рядом даже не стоял, конечно. Да. И музей обороны и блокады тоже не он гробил, да?
С одной стороны, да. Но с другой стороны, понимаете, я думаю, что это гробила система, как звали система? Конкретного человека. Нет,
система состоит из людей.
Я пытаюсь с вами не то чтобы выяснить, мы это здесь никогда не проясним, потому что, еще раз повторю, такого рода этические оценки, они, во-первых, очень субъективны и индивидуальны, и вряд ли по ним можно добиться компромисса и договориться, но они могут быть разными.
Система состоит из людей, и за якобы безликостью системы стоят определенные лица и личности. Их надо знать. Это к вашему вопросу о том, для кого это важно. Это для всех важно. И чем больше родственники в буквальном смысле будут давать доступ к документам личного архива и характера, даже когда не прошло 75 лет, тем будет лучше и честнее. И опять же, пусть историки и история, она такая упрямая женщина, да, пусть они оценят личность ту или иную в этой самой истории нашей страны, но не только в нашей. Вот и все.
Здесь еще одна важная вещь, которая касается неожиданно совершенно сегодняшнего дня, немного с другой стороны. Здесь у меня был, как раз, недавно, собственно говоря, вчера, была там одна дискуссия по поводу сегодняшней журналистики. И вот замечательные коллеги из «Новой газеты», которые говорили о том, что вот уж сколько интересных, хороших расследований, да, сделала «Новая газета» в последнее время. А вроде результата нет. Но результат есть и в такого рода расследованиях, и в такого рода архивах, и в документах, что это все остается. Да? Что рано или поздно до этого кто-то обратит внимание, и это будет востребовано.
Понимаете, в чем дело? Лучше рано, чем поздно, да?
Безусловно, да.
Не о «Новой газете» как таковой. Я просто говорю, результатом любого исследования или расследования, мне больше нравится исследование, является факт исторического знания. Доступ к исторической информации и выдача ее на гора, в прямом смысле, да? И чем больше оно будет популяризировано, вот тут как раз я о журналистике, понимаете, от того, что мы в данном случае говорим о себе как об историке, вот, склонном к журналистике, чем больше мы будем на виду, я имею в виду в средствах массовой информации, тем лучше, потому что от того, что мы что-то нашли и опубликовали тиражом хорошо из 100 экземпляров, то это не становится, ну, это становится предметом узкого знания узкого круга, тем более подготовленного круга, но не общим знанием. Да? В нашей стране, где сейчас журналистики осталось мало, все больше пропаганды, на мой взгляд, это тот же вопрос, потому что некомфортные, неудобные темы, я ведь не для того, чтобы кого-то там охаять и покричать о пропаганде, да? Она, кстати, может быть и с обеих сторон, и с той стороны, и с этой. Но тем не менее, чем больше будет поддержана сложная информация о так называемых сложных вопросах истории, я об этом, а она как раз игнорируется в основном. Ну, вот кроме там «Эхо», допустим, да, если говорить, ну, там о радио, и каких-то еще фрагментарных вещей, тем лучше будет самому обществу. Ну, это в буквальном смысле как лекарство. Лекарство бывает горьким. Ну, оно в основном бывает горьким. Вот поэтому нужна журналистика. Она должна быть в неразрывной связи с историками. Историки тоже не очень охотно идут на контакты с журналистами. Можете мне поверить.
Ну, да. Но, смотрите, помните эту историю, по-моему, прошлого года, если я не ошибаюсь, или позапрошлого, когда Балчак захотел узнать, а кто застрелял его дедушку.
Да. И они подружились в результате с внучкой,
да,
по-моему.
С внучкой, которая признала, да?
Ну, так правильно. Это мужественный человек. Она внучка.
Она, да.
И он. Но это прекрасная история, в высшем смысле, она в высшем смысле очень моральная, да, она очень хорошая. Я знаю в Петербурге еще одну даму, не буду, опять же, поэтическим соображением называть ее имя и фамилию, но она стала теперь уже, в общем, публиковаться в журнале «Звезда». Эта дама – дочь одного очень крупного партийного чиновника Ленинграда. Мы познакомились как-то, ну, она слушала цеха, и как-то она ко мне подошла, спросила там, я, говорит, всю жизнь сижу в архиве и занимаюсь делами своего отца и публикую. Вот всю жизнь человек вот реально положил на то, чтобы взять и разобраться документально в биографии своего любимого отца. Честно разобраться в его биографии. И честь ей и хвала, вот, что она смогла это сделать. Таких очень немного, но они есть.
Ну вот такая у нас рубрика, я ее еще раз вам советую, уважаемые слушатели, становитесь не только слушателями, но и читателями. И вот такой еще вопрос, Юлий Кантор. А вот сходу, кого бы вы вот такой с двойной судьбой людей назвали бы как героями этой рубрики? Подскажите нам.
В нашей стране, только в нашей стране? Или
ну, вообще? Вообще в истории, кто там, ну там Петен, француз.
Штауфенберг. Если говорить о Германии, например, Колчак, если говорить о нас. Тоже такая двойная или двойственная история. Ну, у меня вот здесь...
Может, все белые генералы, нет?
Отнюдь. Нет, вот отнюдь.
Денихин,
нет? Нет, там как раз все проще. Колчак сложнее. Ну, если из этих говорить, то Колчак. Если говорить о политиках, если о наших говорить, то, ну, не будем. Нет, Хрущев, наверное, нет. В меньшей степени. Ну, потому что все-таки, мне кажется, все очевидно. Вот Хрущевым все очень очевидно. Ну, потому что он сделал больше.
Позитив намного превосходит.
Да, безусловно. Безусловно, потому что 20-й съезд перекрывает все. Чем бы он ни был мотивирован, например. Да, вот поэтому Хрущев для меня однозначно. Вот. Ельцин. Если хотите.
Ну, да.
Вот Ельцин, да.
Александр Невский.
Александр Невский, да. Хотя для меня, как человек из Петербурга, Александр Невский все-таки больше, да. Но, между прочим, Петр Первый. Ну, это очень интересная история, да, но тем не менее, как создан город, в котором мы сейчас находимся, какими были последствия, какой ценой колоссальный европейский прогресс достигнут, это очень интересно.
Вот, видите, как мы даже...
На этой оптимистической ноте?
Да, на этой оптимистической ноте и нарисовав будущее вот этой вот нашей новой рубрики, мы завершаем программу. Это была программа «Дилетанты». Читайте журнал «Дилетант», читайте рубрику, читайте про Михаила Тухачевского и про других героев. Еще раз повторю, это была программа «Дилетанты». Виталий Демарский, Юлия Хантер. До встречи.
«Дилетанты».